Сегодняшнее воскресенье именуется Церковью неделей о страшном суде. Вступая через неделю в поприще Великого Поста, нам нужно себя поставить мысленно на суд Божий. Вообще, пребывать в памяти о суде Божьем – это есть правильное христианское устроение, чтобы человек нес всегда ответственность за то, что он говорит, то, что делает, то, что мыслит и то, что чувствует. Вот если память о страшном суде иметь в своей голове, в сердце, то тогда это убережет человека от многих грехов. И вот сегодняшнее Евангелие от Матфея, которое повествует о том, как Господь изъяснял своим ученикам, в чем этот суд состоит. Конечно, суд это понятие такое условное. Господь не устраивает какого-то судилища. Там не будет ни прокуроров, ни следователей, ни присяжных. Просто для того, чтобы человеку лучше понять, Господь использует реалии той жизни, в которых человек жил. И здесь он просто прибегает к образу вот этого суда. В чем же страх этого суда? Почему он называется страшным? Потому что в каждом суде человеческом всегда есть известная доля лукавства. Суды таким образом устроены, что в них побеждает, как правило, за редким исключением, только богатый. Чем больше вот проплатишь, тем эффективней будет суд, причем в твою пользу. Я буквально вчера с одним человеком разговаривал, на него подали в суд. И сразу судья получил 200 тысяч долларов. Сразу. Только вот за ту работу, которую он должен провести. Вот. Потому что у того человека, который подал в суд, денег много. Больше миллиарда. И он судится не потому, что отсудить там какие-то, с его точки зрения, жалкие вещи. А для того, чтобы просто поиграть, отомстить и поставить этого человека на место. Вот просто вот он, так сказать, у него такая игра. И это не только у нас там или в Турции, это во всем мире. Что раз такое происходит, значит, кому-то это нужно. Ну, а так как современный Бог современного человечества – это деньги, то именно они все решают. Для этого сочинена вот эта демократия. Взяли термин-то древнегреческий. Для этого изобретен термин «правовое государство». Для этого изобретен термин там «права человека». Ну, и много всякого. Борьба с терроризмом. Еще там прочие ахинеи. А для того, чтобы люди поверили в мировой террор, заставить их штаны снимать во всех аэропортах, ботинки, отбирать парфюмерию, маникюрные ножницы, с помощью которых можно захватить любой самолет. Знаете, такие вот маленькие. Вот, все это отбирают для того, чтобы человека унизить, чтобы он получше запомнил, что очень страшный терроризм. Потому что с помощью маникюрных ножниц ведь огромное количество самолетов было захвачено. И с помощью ботинок которых нужно снимать. С мужчин снимают ремни, чтобы брюки спадали. Как в тюрьме. Чтоб знал. Чтоб те, кто имеет деньги, они показывают тем, кто имеет недостаточное количество денег. Потому что тот, кто идет через VIP-зал, с того штаны не снимают. Показывает, что кто ты и кто мы. И через это идет такая привычка к современному состоянию дел. В этом смысл вообще всего судопроизводства. Остальное, все это обман. Только ширма. Ну, как вот и выборы. Это же просто глупость. Как можно выбрать из того, кого никто не знает? Просто предлагаю тебе двух людей, которых в течение года за это начинают часто показывать по телевизору. И все. Потом из всей страны приходят на выборы два человека. Один в какой-нибудь Кызылорде, а другой в Улан-Удэ. И проголосовали. Один за, а другой против. Все, 50% за. И все, и уже человек приходит к власти. Больше ничего не нужно. А если еще им дать немножко денег, долларов по 30, то он вообще проголосует так, как надо. И сколько бы ни явилось на выборы, это выборы считаются состоявшимися. И все, и вообще никаких проблем. И не надо много денег там на это особенно. Для этого достаточно собрать всех директоров телевизионных компаний и сказать: так, Добродеевы там, так, Эрнсты, вот, значит, показываем вот этого по столько минут, вот этого по столько, а этого ни-ни. И все. Даже и а те же самые технологии там, в шоу-бизнесе, так называемые, будь ты гений вокала, там, не знаю, чего угодно. Но если Пугачева с Кобзоном решат, что ты не в засаленной колоде, никто никогда нигде тебя не покажут, или там, если ты в Италии, повороте, пока крестик не поставят, никогда ты не высунешься. Плачу Доминго и в повороте. Все, остальных певцов нет. Будь ты четырежды Каруза и дважды Батистини, и никогда никто тебе нигде. Мафия. С этим ничего не сделаешь. Решают деньги. Почему? Очень просто. Люди продажны. Если бы люди верили в Бога, если бы они были добры, если бы они были справедливы, то это было так. Но они продажны. Речь идет только о сумме. То есть, если честный человек, ему надо больше заплатить. Он не может устоять. И вот о страшном суде неделя. Господь предлагает нам подумать о самом главном. Вообще, для чего он пришел на землю? И именно почему вот современной цивилизации и тем, кто ее строит, так ненавистен Христос? Почему они стараются, если не уничтожить церковь, но хотя бы выхолостить ее учение? Почему такое бурное препятствие, чтобы не преподавали детям основу христианства? Почему? Почему нельзя? Но представьте себе, если из этих детей какая-то часть станет все-таки христианами, и они будут действовать, исходя из законов совести, закона Божия, тогда их уже будет труднее купить. А раз труднее купить, значит, большие затраты. Поэтому они проплачивают журналистскую братью, чтобы они хором вставали. Они дают даже мусульманам деньги, всяким вот маргинальным организациям, которые заявляют о своем протесте, поднимают шум. И вопреки воле народа 100-миллионного, который хочет этого и имеет на это право конституционное, они это закрывают. Говорят, а вот много голосов против. Но эти же голоса проплачены. Это же не считается. А вид такой, что да, человек имеет собственное мнение. А всегда же можно набрать людей, имеющих собственное мнение. Особенно из нехристианского лагеря. Такой лагерь есть везде в стране. совершенно очевидно, что с помощью демократических процедур это сделать невозможно. Просто невозможно. Потому что что такое демократия? И почему западные лидеры говорят, что у нас в стране демократии нет? Потому что демократия – это полная власть денег. У нас в стране не полная власть денег. Самый богатый человек у нас в тюрьме сидит. В демократическом государстве это невозможно. В демократическом государстве самый богатый, он назначает президентов, а не сидит в тюрьме. Какая же у нас демократия, если он сидит в тюрьме? Значит, это не полная демократия. Так, элементы, конечно, есть, но совсем не то, что можно. И вот Господь говорит, что я был голоден, и ты меня покормил, я жаждал, и ты меня напоил, я был странником, и ты меня принял, был наг, и ты меня одел, был болен, ты меня посетил, в темнице был, и ты пришел ко мне. Что вот какие качества души в нас всех, в каждом, должны вызреть в результате того, что мы молимся, в результате того, что мы соблюдаем пост, в результате того, что мы посещаем храм, чтобы наше сердце умягчилось добром, любовью. Потому что Господь сказал, то, что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. И вот от этого зависит наша участь в Царстве Божьем. Почему? Потому что сам Господь добр и милосерд. И никакой иной человек, кроме как добрый и милосердный, он не может войти в Царство Небесное. Это единственный путь. И поэтому Господь и говорит, что нельзя служить одновременно и Богу, и Мамоне. Это невозможно. Здесь всегда будет противоречие. Именно поэтому вот эти богатые люди и те, кто миром владеют, они так безжалостны. Безжалостны и спят спокойно. Спят спокойно из-за того, что вот в Ираке каждый день гибнет 100 человек. Ну, какая им разница? У них борьба с терроризмом идет. И уже в этой борьбе только в одном Ираке погибло в десятки раз больше народу, чем от всего терроризма, начиная со времен Адама. Но это не играет никакого. Они спят совершенно спокойно. И Путин говорит, что Джордж Буш хороший человек. Вчера сказал. Они вполне с ним ладят. А в чем тут дело? Почему Путин так говорит, глядя человеку, который, ну, конечно, не сам. Неужели этот, так сказать, безумный и глупый и пьяный техасец вообще какую-то мировую политику решает? Ну, нет, ему что говорят те, кто его выбрал? Там кукловоды, которые сзади говорят, так, Жора, вот завтра ты скажешь что-то. Послезавтра ты скажешь это. Да ведь текст надо просто зачитать. Вот. Поэтому, в общем, он-то, но все равно не лично как бы виноват, а в тем, кто принимает это решение. Но все равно это как бы через него все происходит. Конечно, кто больше виноват? Киллер или тот, кто ему за это заплатил? Ну, понятно, что заказчик. Ну, Джордж Буш является таким киллером. Но заказчики-то совершенно, они, может, даже и не в Америке живут, а где-то, может быть, совсем поближе. И вот это происходит. А почему же Путин не скажет, Жорж, а ты же киллер. Ты убиваешь детей невинных, невинных людей в Ираке. Они ни в чем не виноваты. Под сочиненным предлогом массового оружия, уничтожения, которого там отродясь не было. Ну, это же все как поджог Рейхстага, который Гитлер устроил и свалил все на коммунистов. Это же совершенно ясная провокация. Ну, извинись, выведи войска, заплати всем и так далее. Ну, чтобы мировое общественное мнение поверило, что тебя обманули спецслужбы. Ну, повесь там начальника ЦРУ. Ну, посади его в тюрьму пожизненно, как убийцу. Все же Путин этому не скажет. Потому что невыгодно. Потому что те, кто заедет за Путиным, их все деньги тоже на Западе. Могут их заморозить. И деньги все равно не дают сказать, что есть правда. Деньги. И, конечно, если где решают деньги, какая же может быть правда? Какая же может быть справедливость? Какая же может быть любовь к ближнему? Это невозможно, это всегда противоречие. Всегда противоречие. Сильный пожирает слабого. И только достаточно сильный может себя как-то обезопасить. Единственный способ обезопасить мир – это распространение ядерного оружия. Если Ираку поставить там 5 комплексов Тополь-М, ну, за деньги, разумеется, то все, Ирану, Ираку ничего не будет угрожать. Если Сербия имела бы, допустим, СС-300, то и тогда и не было бы никакой бомбардировки Белграда. Все бы самолеты сбили спокойненько. Но ведь это уже не было сделано. Почему? Невыгодно. Пусть людей убивают. Нам это выгодно. И после этого хоть молись, хоть не молись, хоть читай Евангелие, хоть не читай. Если с твоего согласия убили людей, ты есть участник этого процесса. И ничего ты с этим не сделаешь. А еще спустя 15-20 лет пойдешь на суд Божий. И никакие тебе денежки, никакие должности не спасут. Значит, здесь стоит вопрос веры. Во что ты веруешь? В Бога, в страшный суд или в свои денежки, которые действуют только в течение твоей жизни. Очень короткий период. А потом все. Они перестают действовать. Потому что денежки – это вещь такая условная. Даже такая электронно-виртуальная. И, собственно, больше ничего. Потому что те, кто правит миром, они все равно денег имеют гораздо больше, чем самый богатый из богатых. И с помощью вот этих механизмов они вообще могут у тебя все денежки отобрать. Причем как? По закону. По закону. Потому что, ну, нет человека без греха. Ну, а даже если есть, ну, всегда же можно человека обвинить. А он меня 15 лет назад изнасиловал. И вот 2 свидетеля. Вот и все. И как миленький пойдешь за изнасилование. Свидетели есть, следствие есть, допросы есть. А он отрицает это. Ну, а почему он отрицает? Ну, ясно, потому что не хочет в тюрьму. Вот и все. Даже если ничего за тобой нет. Это можно создать, опять же, за деньги. И все так делают. Все. Кроме тех, у кого осталась совесть, которые это не могут сделать. У которых осталась любовь к ближнему, которая начинает воспитываться с того, что человек посещает больного в тюрьме, посещает больного или находящегося в тюрьме, который дает ближнему от своих щедрот тому, у которого нет, неравнодушно взирает с горы своих миллиардов, как людям нечего есть, как им даже нету денег уехать из своего региона, потому что там работы нет. Человек бы и рад за работу, он не пьяница, работящий, специальности нет, но нет работы. Что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. И денег уехать нет. Взяли бы, собрались бы и сделали, но жалости-то нет, И вот это самое важнейшее условие. Поэтому мы должны всегда помнить, что духовная жизнь, она состоит не в том, что мы выполняем церковные предписания и благодаря этому становимся духовнее. Нет. Никакой духовности, помимо Духа Святаго, истины, нету. Но Дух Святый может прийти в сердце человека, только когда оно умягчено любовью. И вот Господь нам говорит об этом пути, к тому, чтобы сердце свое наполнить любовью к ближнему. А то, чтобы сердце наше было сострадательным. Вот смысл христианства. И вот нам нужно всегда об этом помнить. Потому что если мы будем просто не есть мясо, там, сыра, молока, ну, диета, ну, может быть, кому-то это полезно, а кому-то, может, даже вредно окажется, тогда это надо как-то изменить. Это надо тоже внимательно относиться. Богу не нужно, чтобы мы расстраивали собственное здоровье. А главное, это изменение в сердце. Изменение наших взаимоотношений с нашим ближним. Потому что легко любить человека, который находится за 3-9 земель. У кого там в семье с кем-то проблемы, попробуйте разъехаться. Отношения сразу будут лучше. Безусловно, потому что не будет постоянных ежедневных столкновений, а человек так устроен, что он легче вспоминает хорошее, чем плохое. И через некоторое время все может вполне наладиться. Ну, при условии, что если не чаще, чем раз в год встречаться. Естественно. И вот Господь хочет от нас именно этого. Поэтому страшный суд не в том будет заключаться. Это мы бы так устроили. Все бы человеку припомнили, и за каждое лыко поставили бы в строку. Нет, Господь не так. Это совершенно не суд человеческий. Господь взирает только на сердце человека. Каков ты сам есть по своему существу? Добр ты или зол? Милосерден ты или жесток? Вот только в этом речь. И почему он взирает? Только с одной целью. Потому что если ты жесток и немилосерд, не может в тебя войти Святый Дух. Вот почему. Не потому, что Бог тебя наказывает, а просто это невозможно. Духовная жизнь начинается только тогда, когда человек кроток и смирен. Не злобив и смирен. Потому что этим он уподобляется Господу нашему Иисусу Христу. Вот если в нем это совершилось, Господь Святый Дух придет. Если не совершилось, то бессмысленно. Хоть обмолись, хоть обчитайся всяких канонов акафистов, хоть каждый день в церковь ходи с утра и до вечера. Ничего это само по себе механически не меняет. Потому что Господь как сказал? Что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. Послужить Господу можно единственным образом. Только служа своему ближнему. Как Христос перед своей смертью умывал ноги ученикам. Вот если с нами это не происходит, а некоторые так называемые очень верующие люди, иногда даже им трудно поздороваться по причине недоброжелательства, по причине гордости, по причине там еще что. Человек не способен даже поздороваться. Хотя велико ли милосердие пожелать человеку здравия? Но человек и на такую малость не может подвигнуть себя. Так велика в нем ненависть к ближнему. Поэтому человек может вообще все книжки прочитать, начиная от Антония Великого и кончая Николаем Велимировичем. Но это ничего не даст. Ну, будет ученый человек, дай Бог доброго здоровья. Но это все, пока не войдет это в наше внутреннее благочестие, в потребность души, тогда не может такой человек еще быть христианином. И поэтому Великий пост, он как раз к этому и призван. Чтобы мы как минимум стали хотя бы несколько добрее к нашему ближнему, в чем нам, Господи, и помоги. Благословение Господне на вас, такую благодатью человеку и людьми, всегда непресно и во веки веков.